отправив лорда Корлиса в темницу, она лишилась своего флота. Дрожа за свою жизнь, она покинула королевскую гавань в такой спешке, что не взяла с собой ни гроша. Изнуренная и отчаявшаяся, королева мерила шагами замок и безутешно рыдала, бледнее и теряя силы с каждым днем. Она не могла ни есть, ни спать. Последнего оставшегося в живых сына она не отпускала от себя ни на шаг. Принц Эйгон был при ней денно и нощно, словно маленькая бледная тень. Когда леди Мередит ясно дала понять, что королева слишком загостилась, Рейнире пришлось продать свою корону, чтобы нанять бравоский торговый корабль «Виоланду». Сэр Харальд убеждал ее искать пристанище у леди Арен в долине. Сир Медрик Мандерли уговаривал плыть с ним и его братом сиром Торхеном в Белую гавань. Но королева отказала обоим. Она твердо решила вернуться домой на драконий камень. «Там лежат драконьи яйца», — говорила она. «Без драконов ее дело проиграно в любом случае». Сильный ветер принес Виоланду ближе к Дрифтмарку, чем это было желательно королеве. Трижды они проходили на расстоянии оклика от боевых кораблей лорда Вилариона, и Рейнира в это время на палубе не показывалось. С вечерним приливом судно вошло в гавань под Драконьей горой. Еще будучи в синем доле, королева выслала вперед воронов, чтобы известить о своем прибытии, и на берегу ее ждал эскорт. Она вышла на пристань с принцем Эйгоном, своими дамами и тремя королевскими рыцарями. Золотые плащи, которые выехали с ней из королевской гавани, остались в синем доле, а братья Мандерли — на борту Виоланды, которая должна была доставить их в Белую гавань. Шел дождь, и в порту не было ни души. Даже портовые бордели стояли пустые, но королева не обратила на это внимания. Сломленная телом и духом, потрясенная пережитыми предательствами, она хотела лишь одного — вернуться в свой замок, где, как она полагала, им с сыном ничто не будет грозить. Могла ли она знать, что последняя и самая страшная измена ждет ее в родных стенах? Эскортом из 40 человек командовал сир Альфред Брум. Один из тех, кого королева оставила на драконьем камне, выступив на королевскую гавань. Брум был старейшим из местных рыцарей. Он служил еще при старом короле и потому полагал, что после отбытия королевы на материк костелянам оставят его. Однако Гриб говорит, что сир Альфред, человек угрюмого нрава, не внушал ни расположения к себе, ни доверия, поэтому Рейнира отдала этот пост более покладистому сиру Роберту Квинсу. Когда королева спросила, отчего сир Роберт сам не встретил ее, Брум ответил, что она найдет нашего дородного друга в замке. Так и вышло. Там ее ожидало обгоревшее до неузнаваемости тело Квинса. Только по размерам его и можно было опознать, ибо сир Роберт был чрезвычайно толст. Обугленный труп его висел над воротами рядом с телами стюарда, мастера над оружием, капитана гвардии и верхней половиной тела великого мейстера Герардиса. Все остальное отсутствовало. И из разорванного чрева, подобно обгоревшим змеям, свисали внутренности. Увидев тела, королева побледнела, как смерть. Но принц Эйгон сразу понял, что означает это зрелище. «Матушка, беги!» — крикнул он, но поздно. Люди сира Альфреда бросились на защитников королевы. Сиру Харальду Дарку размозжили голову топором, прежде чем он успел обнажить меч. Сиру Адриану Редфорду нанесли удар копьем в спину. Один сир Лорет Лансделл был достаточно быстр и сумел перед смертью уложить двух изменников. С его смертью от королевской гвардии Рейниры ничего не осталось. Принц Эйгон схватил меч убитого сира Харальда, но сир Альфред презрительно отвел клинок в сторону. Мальчика, королеву и фрейлин, подгоняя копьями, ввели во двор замка. Там, как спустя годы написал Грип, они увидели перед собой мертвеца и умирающего дракона. Чешуя солнечного все так же сверкала золотом на черном камне двора, но видно было, что жить великолепнейшему из вестеросских драконов осталось недолго. Он лежал, свернувшись клубком. Крыло, почти напрочь оторванное Мелией, сторчало косо. Свежие шрамы на спине дымились и кровоточили при каждом движении. Когда он поднял голову, почуяв чужих, стали видны рваные раны там, где другой дракон вырвал куски плоти из его шеи. На брюхе вместо чешуи кое-где вздулись рубцы. В пустой правой глазнице запеклась черная кровь. Рейнира, как и любой, на ее месте задавалась вопросом, как такое могло случиться. Но мы, благодаря Манкину, ныне знаем то, чего она тогда не ведала. Именно в его подлинной истории, которая во многом опирается на свидетельство великого мейстера Орвилла, рассказывается, как Эйгон II оказался на драконьем камне. Как только в небесах над королевской гаванью показались драконы королевы, короля и его детей вывели из города, и сделал это никто иной, как лорд Ларис Стронг по прозвищу Колченогий. Если бы они прошли через городские ворота, их могли бы увидеть и запомнить. Поэтому лорд Ларис провел их по тайными ходами Мейгора Жестокого, известными ему одному. Тот же лорд Ларис решил, что беглецам лучше разделиться. Если кого и поймают, остальные все же могут спастись. Сиру Рикарду Торне поручили доставить двухлетнего принца Мейлора к лорду Хайтауэру. Шестилетнюю принцессу Джейгеру отдали на попечение сира Виллиса Фелла, который поклялся доставить ее в штормовой предел в целости и сохранности. Ни один из них не знал, куда направляется другой, и потому не мог выдать этого, попав в плен. И лишь один лорд Ларис знал о том, что самого короля, переодетого в просоленный рыбацкий плащ, спрятали под грузом трески на баркасе и отправили на драконий камень в сопровождении одного рыцаря-бастарда, у которого была там родня. Колченогий рассудил, что Рейнира непременно объявит охоту на Эйгона, как только узнает о его исчезновении. Но лодка в море не оставляет следов, и едва ли кому придет в голову искать короля на острове сестры, рядом с ее замком. Манкин пишет, что эту историю великий мейстер Орвилл слышал из уст самого лорда Лариса. Там бы Эйгон оставался, отсиживаясь в своем укрытии, не причиняя никому вреда, глуша боль вином и скрывая ожоги под одеждой простолюдина, если бы на драконий камень не прилетел солнечный. Никто не может сказать, что потянуло его туда. Смутная память о дымной горе, где он вылупился. Или же он каким-то образом почуял короля даже на таком расстоянии, за морем, и прилетел воссоединиться со своим наездником. Септон Евстахий полагает, что солнечный чувствовал, как отчаянно нуждается в нем Эйгон. Но кому ведомо сердце дракона? После того, как лорд Валис Моутон согнал солнечного с насиженного пепелища у грачевника, след дракона потерялся на целых полгода. Семейные предания крэбов и брюнов гласят, что он укрывался в сосновых барах и пещерах на раздвоенном когте. Хотя его надорванное крыло достаточно зажило для полета, оно срослось под неправильным углом, и силы в нем не было. Солнечный больше не мог парить и долго держаться в воздухе. Когда ему приходилось летать, он с трудом преодолевал даже короткие расстояния. Грип презрительно замечает, что большинство драконов парит в небесах, подобно ястребам. Солнечный же превратился в золотую огнедышащую курицу, которая скачет с холма на холм, хлопая крыльями. И все же огнедышащая курица каким-то образом перелетела Черноводный залив. Это он дрался с серым призраком на глазах у команды Несарии. Сэр Роберт Квинс объявил виновником людоеда. Но житель острова Том Заика, который всегда больше слушал, чем говорил, усердно поил моряков элем и мотал на ус все, что они рассказывали. В этих рассказах не раз поминалась золотая чешуя второго дракона, в то время как людоед был черен, как уголь. Два Тома со своими кузенами, это не совсем верно, сродни им приходился только сир Марстон, сын сестры Тома-колтуна, отлишившего ее невинности рыцаря, сели в свою лачонку и отправились на поиски убийцы серого призрака. Обгоревший король и израненный дракон вновь обрели друг друга. Каждый день на рассвете Эйгон выбирался из своего укрытия на восточном склоне Драконьей горы и поднимался в небо впервые после Грачевника. А на другой стороне острова два Тома и сир Марстон Уотерс между тем вербовали сторонников для взятия замка. Даже в исконных владениях Рейниры нашлось немало тех, кто не любил королеву по причинам как низменным, так и справедливым. Одни оплакивали родных, погибших в глотке и в других битвах, другие надеялись на добычу или хлебное место. Третьи искренне думали, что сын идет прежде дочери, и стояли за Эйгона. Рейнира увела лучших своих людей в королевскую гавань, полагая, что замку Драконий Камень под защитой кораблей морского змея и валерийских стен ничто не грозит. Поэтому гарнизон, оставленный королевой дома, был весьма немногочислен и состоял по большей части из тех, кому не нашлось другой службы — стариков, мальчишек, коллег, тех, кто еще не оправился от ран, да тех, кого подозревали в неверности или трусости. Командовать гарнизоном Рейнира поставила Роберта Квинса, человека способного, но постаревшего и разжиревшего. Все согласны с тем, что Квинс был безгранично предан королеве, но не все его подчиненные были столь же верны. Многие таили зло за причиненные обиды, настоящие или воображаемые. Сир Альфред Брум, самый видный из них, не замедлил предать свою королеву за обещанное ему в случае возвращения Эйгону II трона лордство, земли и золото. Благодаря долгой службе в гарнизоне он хорошо знал сильные и слабые стороны замка. Знал он, и кого можно подкупить, а кого лучше сразу убить или взять под стражу. Когда начался штурм, замок не продержался и часа. В час призраков люди Брума открыли калитку сиру Марстону Уотерсу, Тому Заике и другим заговорщикам, и те незаметно проскользнули внутрь. Один отряд захватил оружейную, другой взял под стражу верных королеве латников и мастера над оружием, а сир Марстон поднялся на вышку, застал великого мейстера Герардиса врасплох и помешал ему отправить воронов с вестью об атаке. Сам сир Альфред со своими приспешниками ворвался в покои Костеляна. Не успел Квинс подняться с постели, как Брум вогнал копье в его толстый белый живот. Грип, хорошо знавший обоих, говорит, что сир Альфред не любил сира Роберта и таил на него обиду. И это похоже на правду, ибо он вонзил в Квинса копье с такой силой, что оно, проткнув перину и соломенный тюфяк, вошло в пол.